Труд Рихарда Рудитиса, пропущенный через сердце его, полезен современным искателям сокровенного знания. В этой книге собраны советы, рекомендации, изучение других высоких источников именно для настоящих руководителей, педагогов. Советы учителю живой этики. Книга поможет преобразить сознание тем, кто ищет ответы на вопросы, которые неотвратимо раньше или позже встают перед каждым, осмысливающим свое предназначение. Наряду с этим педагогам всех школ, от начальной до высших школ, книга поможет понять смысл учительства, отточить свое педагогическое мастерство, шлифовать грани характера, непрестанно устремляясь к новым знаниям, к совершенствованию. Труд Рихарда Рудитиса, пропущенный через сердце его, полезен современным искателям сокровенного знания. В этой книге собраны советы, рекомендации, изучение других высоких источников именно для настоящих руководителей. Не просто понять живую этику, тем более не просто объяснить ее другим. Для этого необходим широкий кругозор, высокая культура, научное знание. Необходимо знать восточную философию. Рудитис изучал известных мыслителей Востока – Вивекананда, Рамакришну. Сам переводил поэтов-философов Тагора, Саади, Руми, изучал труды Блаватской. Изучал также астрономию, квантовую механику, труды других ученых – Ленина, Маркса и так далее. Немало людей изучает книги учения живой этики самостоятельно. Они знают, что усердием добьются своего. И все-таки, как много дает хороший земной учитель, какими были Елена Ивановна, Николай Константинович Рерих, их сыновья Юрий Николаевич и Святослав Николаевич. Для латвийского общества Рериха настоящим наставником был Лукин, а впоследствии сам Рихард Рудитис. Как назвать метод учения? Метод открытия путей. Человеку надо указать путь. А вот открытие центров – это следующий шаг. Чутье должно подсказать, как заботливо нужно оградить индивидуальность человека. Как приступить к учению света? Для этого ведь требуется переродить сознание. Сознание перерождается только после усвоения и применения учения в жизни. Меньше всего нас занимает словесное утверждение. Для нас, говорит великий учитель, имеет значение состояние сознания человека и его действия. Как врачи следят за самочувствием и следствием и не обращают внимания на выдумки больного, так и у нас не обращают внимания на словесные уверения и взвешивает только качество действия. Мы, азиаты Тибета, привычные скорее следовать за мыслью нашего собеседника, нежели за теми словами, в которые он облекает свою мысль. Обычно мы мало интересуемся правильностью выражения собеседника. Как дом без хозяина стоят непримененные мысли. Вспыхнул свет необычный, но люди приняли его за застольную свечу. Устремленность по пути необычного люди приняли за обычную похлебку. После этого им придется искать и стучаться. Никто не поможет, ибо причина породила следствие. У мира одна надежда, как обойти необычное и посыпать пеплом весть нового сознания. Хочу коснуться крайне деликатного и сложного вопроса выслушивания так называемых взаимоосуждений, то есть разных обид. В принципе, конечно, всякое злословие должно быть осуждено, но надо знать все извилины мышления обиженных и обижающих. Часто надо дать возможность человеку излить накопившуюся злобу, тем самым помочь разрядить его вредную энергию. Нет ничего опаснее затаенной обиды или злобы. Надо выслушивать и не осуждать. Часто истечение яда обид освобождает человека для нового пути. Перед нами сейчас великое смутное время. Часто советы другим не достигают своего назначения, потому что, как ни странно, советы даются для себя, а не для другого. Состояние спрашивающего не принимается в соображение, и советчик ставит себя на место пришедшего за советом. И получается, что сочувствие, жалость и забота текут не о пришедшем, а о самом себе. Слишком часто говорящий слушает самого себя и не обращает внимания на слушателей. Говорить надо по сознанию собеседника. Каждый язык на этой земле, прежде всего, имеет назначение взаимопонимания. Нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко понимаемой. Надо учиться говорить на языке собеседника, говорить его словами, его настроениями. Только в этом случае он легко запомнит и примет сознание мысли вашу. Но для этого вы должны оставить всякую любовь к себе, иначе самовлюбленность никогда не даст вам понять другого. Ну как же не любить себя? Это же у нас на первом месте. А если мы кому-нибудь что-нибудь еще и сделаем хорошего, столько кудахчем, тут вообще тогда другого не слышно. Если не вслух кудахчем, то внутри у нас кудахтанье все время. Одним словом, хорошие мы очень, да? Ой, какие хорошие! И все учителя. Мы же учить пришли сюда всех. А не учиться же, да? Как однажды Райкин, помните его, да? Интермедию одну показывал. Вышел сталинский чиновник, одетый в китель, руку сунул сюда и сказал, как только я родился, сразу понял, что я пришел сюда руководить и учить. К сожалению, у людей сложился особый вид проповедников, который не считается с мышлением слушателей. Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные проповедники не понимают запросов слушателей, зато они велят верить, забывая, что вера – это следствие знания. А поскольку они сами лишены знания, то и магнетизма, стало быть, не имеют. И тут ведь не только о таких проповедниках речь, но и о многих-многих школьных учителях. Простое указание о беседе по сознанию вызывает множество злых толкований. Но люди нередко начинают говорить именно по своему сознанию, а это происходит от неумения выслушивать. Надо научиться вмещать 40 способов чужих выражений. Каждое наше выражение озадачивает противника. А вот его собственное, привычное выражение сразу входит в его сознание. Именно как его собственное мышление. Так можно свое сознание приучить к гибкости выражения. Вот у нас это зовется сердечным переводчиком. Вы уже знаете о значении 30-летнего возраста для огненных явлений. Но особенно нужно оберегать организм ребенка до 7 лет. У детей, даже самых развитых, не нужно никогда насиловать их природу, ибо огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть дверь, но всякое насилие может вызвать непоправимый вред. С другой стороны, не следует чрезмерно облегчать устремление ребенка. Ибо условия чрезмерной помощи ребенку приводят к дряблости. Так что заповедан золотой путь. То есть помогая, не помогай. Возлюбить жизнь и возненавидеть ее. Помните выражение? Хорошее, да, но надо его правильно понимать. Кстати, у апостола Павла как раз это выражение есть. То есть женаты должны быть как неженатыми, замужние как незамужние и так далее. Итак, основное правило – не зазывать и не навязывать. Если важно поднять и расширить сознание тех, кто может идти в ногу с космической эволюцией, то поднимать его сознание можно, пользуясь лишь доступными методами и образами, постепенно расширяя эти представления до мировых масштабов. Это, конечно, трудно. Это ведь постоянное снижение своего сознания до уровня сознания большинства. И великие учителя никогда не вторгаются в карму человека. Воспринять учение света может лишь человек, подготовивший себя к тому, к восприятию, на протяжении долгих веков. Этим объясняется и ничтожество учеников у всех великих учителей человечества. Точно так по этой же причине и учение живой этики советует никого не зазывать и никому ничего не навязывать. Океан мудрости дается земному человечеству, а учение живой этики, как солнце, посылает лучи свои во все стороны, и на умных, и на глупых, и на добрых, и на злых. Каждый может черпать и понимать то, что ему доступно, то есть до чего он дорос. Конечно, разница в состоянии сознания, в понимании, порождает те противоречия, которые находят во всех учениях неподготовленные люди. Но это неизбежно. Вы можете встретить людей, которые совершенно отрицают учение света. Не пытайтесь их переубеждать, ибо наше учение не зазывающее, оно указывающее и предупреждающее тех, кто уже готов к совершенствованию. Многие будут выбирать в учении себе одну какую-то любимую страницу. Вот они с ней прибудут, но не со всем учением. Некоторые сделают вид, что якобы уважают учение, и положат книгу под изголовье во время сна. Также некоторые покажут любовь к учению, но не постараются избавиться хотя бы от одной привычки. Но по сравнению с перечисленными придут сужденные учению. Никогда не следует разубеждать в чем-либо неверующих. Учение не может быть умалено непризнанием этих неверующих или возвеличено их признанием. Истине такое признание и непризнание не нужно. Истина говорит сама за себя. И ни в чем нельзя насиловать волю людей. Учение света притворяется в жизни, когда дух человека совершенно добровольно познает необходимость восхождения. Поэтому никогда не утруждайте себя никакими наставлениями. Люди усовершенствуются, если пожелают, и придут сами. Кстати, не все любят хоровое начало. То есть не все любят петь под диктовку дирижера. Наблюдательность подскажет, какая мера уместна. Так что надо спокойно принимать людские особенности. Кому же не уважать индивидуальность, как не служителям света? Кто сегодня не ищет света, это не значит, что он не заплачет о нем завтра. Так что не плачьте о нем. когда будете передавать наши учения, не кричите на площадях, но улыбнитесь приходящим. Пришедший осознает учителя, а вот уловленный вами будет грызть цепи, которые вы на него наденете. В чем заключается сострадание бодхисаттв? Не насилуя волю, великие учителя незримо и терпеливо направляют на благо каждую пригодную силу. Каждая особенность духа ими предусмотрена. Когда что-либо не понимаете в учении, честно скажите: воздерживаюсь здесь от толкования, ибо хочу продумать это место всесторонне. Не давайте необдуманных советов на неясные вам самим положения. Таким образом, вы не спасете свой авторитет. В напряжении, среди чудовищного непонимания земным человечеством принципов космического бытия, мы даем Новый Завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом Великом Завете лежит принцип бытия. Итак, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Потому так неотложно нужно твердить о живой этике. Ко благу направляйте ваших друзей, не скрывайте наших сообщений. Очень спешно надо готовить путников к пониманию учения света. Самое простое притворение улучшения жизни поможет людям следовать необычной дорогой. Мы просто желаем помочь приходящим к нам хотя бы несколько расширить сознание и получить ответ на многие проблемы жизни, на которые не смогла ответить церковь, и вся земная жизнь не смогла ответить. Книги учения жизни по своей космопространственной широте мыслей именно дают ответы на все запросы. Не говорите вновь приходящим, что учение Агни-йоги легкое. Истинно оно нелегкое. Много в нем напряжения и опасности. Медленно ведь накапливается владение огнями. Не приближайте малосильных, не нагружайте их, они не удержат сокровища. Если доверять, так доверьте немногим. Только они примут решение правильного движения. Вот немногие полюбят трудное и не предадут высшие интересы. Не давайте и не делайте учение слишком легким. Легкость овладения делает людей пренебрежительными. А те, кто боятся, пусть сразу знают предстоящие трудности. Никого не заманивайте легким достижением. Пусть отбор совершается. И только сильный духом полюбит трудный путь. А иначе на чем они себя испытают? Ибо хуже будет тем, кто прикоснулся к учению света, к Агни-йоге, а после этого попытался вернуться к прежней обывательской жизни. Истинно легче астралу возвращаться в тиски тела, как в тюрьму, нежели познавшему хотя бы крупицу знаний вернуться во тьму предрассудков. Предупреждайте тех, кто хочет знать и слышать об Агни-йоге. Следует очень определенно предупреждать подходящих и стремящихся к духовному продвижению. Предупреждать о том, что совершенно необходимо бесповоротно решить в глубине сердца своего, отдают ли они себя всецело и без всяких условий высшему руководству. Часто человек в своем желании немедленного продвижения и большего знания бросается на поиски других учений, других руководителей. и в своем раздвоении, а иногда и растроении, теряет и ту ступень, на которой только что стоял. Но основное правило любого учения – это утверждение на одном учителе. А затем можно помнить о всех остальных звеньях космической иерархии. Всем приближающимся к свету указывайте, что существует бесчисленные ступени ученичества и подхода к свету. Но каждый может занять только ту ступень, которая отвечает его прошлым накоплениям, по прошлым воплощениям. Также и продвинуться по лестнице восхождения он может лишь самостоятельным напряженным устремлением в настоящей жизни. Это одно. А вот путь служения – это нечто другое и более высокое. Это еще более трудное. Путь высокого служения. Это есть путь подвига. Подвиг же требует полного самоотвержения.